Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Мы приветствуем дорогих радиослушателей на Лютеранской волне радио Теос. И сегодня наши старые знакомые и люди, мнение которых в нашей церкви всегда ценилось и уважалось. Антон Владимирович Тихомиров.
Добрый день.
Ректор теологической семинарии, настоятель общины Святой Екатерины. Григорий Владимирович Варшавский, главный органист Церкви Святой Екатерины и преподаватель СПБГУ.
Здравствуйте.
И Алексей Колосов, добрый доктор, фельдшер и практикант общины Святой Анны и Святого Петра Петри Кирхи.
Добрый день.
И сегодня мы поговорим о том, как же мы живем, с Богом или без. Особенно в последние времена, когда все чаще раздаются голоса обывателей о том, что церковь – это непозволительная роскошь для стран, городов, для людей, которые вынуждены содержать дорогостоящие храмы, реставрировать их, поддерживать в порядке, платить коммунальные услуги. И все это ради чего? Когда можно потратить все эти огромные средства на какие-то более приземленные человеческие цели? На больных детей, на обустройство каких-нибудь территорий? И сами храмы, в общем-то, приспособить под что-нибудь более приятное и полезное для людей. Детские сады, магазины, развлекательные торговые центры и так далее. Итак, сегодня у нас добрый пастырь, добрый музыкант и добрый доктор, которые постараются разобраться, нужна ли сегодня церковь и зачем она нужна. И мы начнем, пожалуй, с музыки. Григорий Владимирович, как церковный музыкант, насколько оправдана ваша ежедневная деятельность в церкви в глазах обычных людей?
Ой, да за обычных людей я, наверное, сразу и не скажу. Я бы вообще предположил...
Ну, что говорят наши зрители, слушатели, посетители?
Много что говорят. Я бы вообще предположил бы, что задачи церкви, в принципе, другие. Вот о чем должен сказать, наверное, Антон Владимирович. Но мы, собственно говоря, музыканты, нашу деятельность в церкви и должны подчинять нашим задачам. Потому что, конечно, проповедь Евангелия, проповедь Слова Божия – слово. Но все ли, наверное, речь произнесенная есть ложь, все ли можно и о Боге тоже выразить в слове, в вербализации? Вот, наверное, есть какие-то искусства, которые более таинственны, и они являют собой именно то таинство, которое может нам прояснять, объяснять или думать о вере. Вот как бы задачи. Ну, а конкретно что можно сказать? Я думаю, что мое слово здесь первое, но пока не последнее. Вот что можно сказать? Конечно, мы музыканты, мы исполнители, мы играем в церкви, мы играем в филармонии, мы играем на концертных площадках. Существует огромнейший пласт музыкальной культуры, наверное, не меньше, чем, собственно говоря, концертное музицирование, собственно говоря, камерное музицирование. Это музицирование в церкви. Это старейший пласт музыкальной культуры, он особенный. И речь не идет только о каких-то отдельных особенностях акустики церковной, да, где намного больше реверберация, где звучит сакральный, таинственный инструмент орган, который якобы, звучание которого якобы не имеет аналогов в природе. Речь, наверное, не только в этом. Именно служение должно являться целью церковного музыканта. Вот я вспоминаю сейчас одну цитату. «Не продается вдохновение, но можно рукопись продать». А я бы, знаете, с Пушкиным бы поспорил. Дело в том, что когда мы продаем рукопись, мы должны придать рукописи свойства товара. Это произойдет неминуемо, свойство товара. Очень бы хотелось, чтобы эта категория товар вообще никогда не фигурировала в искусстве, потому что, ну, свойства товара мы должны людям понравиться, мы должны что-то сделать против себя как художника. Давайте я здесь прервусь, потому что я могу говорить на эту тему очень долго.
Хорошо, да. Тогда мы обратимся к доброму доктору, фельдшеру. Я думаю, что профессия Алексея самая нужная в нашем маленьком сегодняшнем кругу нашей радиостудии, Потому что к докторам люди обращаются всегда, и в последние дни доктор – это такая последняя инстанция, которая может разрешить всяческие сомнения. На вопрос, а вот я погуглил, и кажется, у меня все, кроме воды в колене. Доктор, скажите-ка свое веское слово. Поскольку Алексей у нас очень ответственный доктор, и от него зависит безопасность наша на метрополитене, да? Я правильно понимаю?
В какой-то степени,
я даже
да.
не преувеличиваю.
То есть я в системе обеспечения транспортной безопасности в Санкт-Петербургском метро играю свою небольшую роль вместе со своими коллегами.
То есть от вас зависит, что нас повезут вполне здоровые машинисты электропоездов?
Да.
И государство, прочие сотрудники обслуживают, да.
Предприятие, город заботится о том, чтобы за рычаги управления составом сел человек здоровый, адекватный, трезвый. И в спокойном состоянии духа, да.
Вот, поэтому Алексей, как никто другой, может сказать о том, что такое ответственность и личная, как врача, за решение выпустить или не выпустить того человека или иного сегодня на линию метрополитена, так и пасторская обязанность, поскольку Алексей уже практически пастор в нашей церкви. И что скажете вы, как такой незаменимый сотрудник в сегодняшние дни и как человек, который видит беды, нужды, сомнения, тревоги, страхи людей, приходящих в церковь?
Знаете, хочется вспомнить старую шутку о том, что во время зомби-апокалипсиса одна опытная медсестра дороже, чем автобус с симфоническим оркестром. Но...
Григорий Владимирович, не слушайте.
Да, это, конечно, страшная ересь. Но тем не менее, сейчас очень непростое время. И многие встревожены, людям очень тяжело. И когда мы сидим дома в самоизоляции или вынуждены выходить на работу, мы общаемся с близкими, общаемся с коллегами, и мы видим, действительно видим и чувствуем эту тревогу, озабоченность людей. Эта тревога, озабоченность у каждого из нас, практически у каждого из нас, поднимают вопросы о смысле. Что происходит? Кто я? Какова ценность моей жизни? Какую роль я играю в жизни близких мне людей. Вот где мы можем поискать ответ на эти вопросы? Есть разные пути.
Да.
Да, мы можем обратиться к книгам, мы можем обратиться к людям, которые нам профессионально все объяснят, например, к философам, к антропологам. Но мы можем поискать ответ на вопрос о смысле своей жизни. Ответ на вопрос о ценности происходящего здесь и сейчас в общении с другими людьми. И вот с моей точки зрения, церковь – вот такой универсальный инструмент общения, универсальный инструмент поисков смысла того, что, ну, не только того, что происходит здесь и сейчас, но и того, что происходило, того, что, возможно, будет происходить.
Во все времена церковь была убежищем. Это одна из ее исторических, традиционных и, в общем-то, весьма востребованных функций, как в прямом смысле слова, когда люди во время осады или тех же эпидемий находили приют в церкви, спасались там, закрывались и переживали эту осаду, и каким-то образом могли уцелеть, так и в духовном плане, что да, когда вокруг хаос и страх, люди бежали в церковь и получали там определенную долю утешения и вот какой-то такой стабильности, которая заставляла их успокоиться и взять себя в руки, и делать что-то дальше. И теперь мы обратимся к доктору теологии. Я думаю, что на самом деле это сейчас самая уязвимая позиция из вас троих, из нас четверых точнее. Когда людям говорят, что вот есть врач, есть музыкант, есть доктор теологии, к кому ты обратишься за помощью? Антон, как?
Ну, я и не претендую на то, чтобы ко мне обращались за помощью в случае, если человек заболел коронавирусом или чем-то другим. Это был бы, наверное, очень странный шаг со стороны такого человека обратиться за помощью ко мне или Григорию Владимировичу. Хотя мы, конечно, полечить всегда готовы.
Говорят, музыка органа обеззараживает воздух. Ну, не
да,
знаю.
Музыка органа, слова проповеди и так далее. С одной стороны, конечно, действительно было бы странным решением. Здесь, опять же, можно вспомнить... Раз уж мы говорим об анекдотах, то можно вспомнить вот этот анекдот, когда на море происходит катастрофа, тонет корабль, 1000 пассажиров, капитан строит всех пассажиров и спрашивает, кто знает хотя бы 10 молитв. Ну, один человек поднимает руку, я знаю больше, чем 10 молитв. Хорошо, у нас 99, 999 спасательных кругов, значит, вы обойдетесь без него. А вот молитва как замена спасательного круга – это, конечно, плохое решение. Это решение иногда пытаются нам навязывать в общественном дискурсе, в тех дискуссиях, которые мы можем прочитать или услышать. Действительно, вопрос, для чего нужна церковь, для чего нужна, нужно служение пастора, священника, богослова. Но это ответ, на который, это вопрос, на который, строго говоря, ответа нет, потому что церковь – это то, что обладает самоценностью. Она не является каким-то инструментом для достижения чего-то. Она в этом смысле не инструмент. Церковь обладает такой же самоценностью, какой обладает, танцы. Разумеется, больше. Я не говорю сейчас о степени ценности, а именно о самой сути явления или искусства. В самом деле, зачем нужно искусство? Конечно, можно говорить, что когда ты слушаешь музыку, у тебя повышается давление, понижается давление или что-то в этом роде. Но я думаю, что искусство существует совсем не для того, чтобы повышать или понижать давление, а все-таки оно существует ради себя самого. Вот точно так же и в церкви.
В идеале.
В идеале, да. Угу. Ну, собственно, понятно, что в жизни мы с идеалом не сталкиваемся, но тем не менее.
Мы сталкиваемся, и он нас отталкивает, ладно.
Но точно так же. Церковь – это место, где проповедуется радостная весть о спасении, которая нам дается, даже если у нас та ситуация, которая складывается в повседневной жизни, кажется нам абсолютно безвыходной, даже если у нас действительно нет никаких спасательных кругов, нам говорится о том, что мы, да, нам не предлагается некий эрзац спасательного круга, это я бы не стал делать, но, по крайней мере, мы можем сказать о том, что ценность человека не измеряется тем, достался ему спасательный круг или не достался. И тот человек, который обходится без спасательного круга и который погибает, он ничуть не менее ценен того, кто оказывается физически спасен. То есть вот, собственно, церковь – это единственное место, где, пожалуй, мы можем об этом услышать. И услышать не просто там, исходя из каких-то модных, современных, хороших или менее хороших психологических теорий, они тоже имеют право на существование.
Или философские концепции.
Да, или философские концепции. А услышать, потому что эта весть была дана в откровении, была дана действительно в буквальном смысле слова свыше или из глубины. И до сих пор передается. Эта весть действительно о смысле, вот как сказал Алексей совершенно точно, о смысле человеческой жизни. Это попытка выразить этот смысл, попытка ощутить себя, говорят на традиционном церковном языке, любимым со стороны Бога. Попытка ощутить себя как имеющего смысл, даже если окружающие люди тебя не слишком ценят.
Или даже не знают о твоем существовании.
Или даже не знают, да. Вот я бы так видел. Это не ответ на этот вопрос, потому что на этот вопрос вот в такой форме, даже зачем нужна церковь, ответа дать попросту невозможно.
Я бы тоже сказала, что каждый решает для себя, зачем ему нужно то или иное. И эта дискуссия относится, собственно, к разряду тех, например, дискуссия, зачем нужны велодорожки в центре города. Для велосипедистов они, безусловно, нужны, для автомобилистов они не нужны, для пешеходов они совершенно индифферентны. То же самое, когда мы говорим о церкви. Есть наши прихожане, которые, несомненно, говорят, что церковь – это их дом, и здесь они находят и поддержку, и помощь, и привычное место, куда они вот уже просто привыкают ходить за годы, да, вот. И они любят своих пасторов, они любят общаться с какими-то своими друзьями здесь. То есть это действительно второй дом. Есть люди, которые, скажем так, не всегда активно пользуются. Приходят два раза в год на Рождество и Пасху и так далее. Но это часть их семейной культуры. Их традиции именно семьи. Что у кого-то есть немецкие, финские, шведские и так далее. Корни, связанные с лютеранством. И вот, да. Таким образом, они почитают свою семью, как люди, которые, например, выходят с портретом своих предков на парад 9 мая. Здесь люди идут в церковь помянуть то же самое, вернее, вспомнить, и помянуть тоже своих предков, которые вот когда-то были прихожанами той или иной общины и членами этой церкви. И есть люди, которые проходят мимо и говорят: «Бог в душе, а вот это вот все не нужно. Ни вот это вот, ни этот домик, ни люди, которые в нем работают». И зачем мне нужны попы или священники, или пасторы? Про органистов все забывают, тем более, что они в каждой церкви не есть. Вот. Когда Бог в душе, я сам могу помолиться. Вот мнение на этот счет.
Я бы сразу вспомнил массу голливудских фильмов, которые похожи на этот анекдот, когда люди оказываются в тяжелой ситуации, скажем, группа там, мужчин, оказавшихся на необитаемом острове после катастрофы. И один из первых вопросов, которые начинают задавать друг другу, кто знает молитву, кто может прочитать молитву. Вот просто так помолиться, вот как ни странно, почему-то у людей не получается. Почему-то им кажется, что для этого нужны специальные знания. Вот поэтому и нужен, специально в конце концов, люди, да? пастор. Поэтому и нужна, в конце концов, церковь, если уж говорить в такой терминологии, чтобы объяснить людям, что вот здесь специальных знаний не нужно. То есть, в конце концов, церковь в этом смысле работает как бы не на то, чтобы объявить себя неким эксклюзивным органом, некой эксклюзивной организацией, обладающей эксклюзивными знаниями, а как раз на то, чтобы научить человека молиться, который говорит, что он якобы это умеет. Пожалуйста, приходи, учись.
Григорий Владимирович, если Бог в душе, зачем нужна церковь? Почему у нас люди тогда приходят слушать орган?
Это два разных вопроса. Так получилось, что вот из нашей четверки я один не имею теологического образования, потому я считаю, что имею право говорить ересь. Вот, значит...
Счастливый человек.
Да, да. Да. Ну вот возьмем нашу церковь Святой Екатерины. Все 30 лет у нас идут концерты духовной музыки. Духовной музыки. Угу. Моцарт писал, что вся музыка духовна.
Да.
Духовной музыки. У нас есть органы, их сегодня много. У нас есть органостроительная мастерская, у нас есть образовательная структура. Все это есть, но является ли это знаком церкви? Хорошо, церковь – убежище. Замечательно. Но много ли сегодня людей, окружающих нас, пойдет в это убежище именно за этим? Много ли людей спросят у Антона Владимировича о смысле жизни? Очень немного. К сожалению, функция, к счастью, не знаю, к сожалению или к счастью, функция церкви за прошедшие века существования христианства, и не только христианства, очень сильно изменилась. Очень сильно изменилась. Да, люди приходят слушать орган. Да, практически я каждый раз говорю и говорю те самые слова, которые говорил сегодня, что исторически так сложилось, что орган – инструмент сакральный и действительно мистическое, таинственное есть его звучание, и якобы его звучание не имеет аналогов в природе. Действительно, это так. Но многие ли думают об этом? Многие ли думают об Евангелии? Многие ли думают о спасении? Да, мы играем какой-то совершенно особенный репертуар. Репертуар духовной музыки, благо нашей церкви, лютеранской церкви, принадлежит такое сокровище музыкальное, как вся лютеранская музыка. Это Иоганн Себастьян Бах, Дитрих Бухтехуде, Йоганнес Брамс. Могу здесь перечислять до конца эфира. Вот благо все это есть.
Я думаю, намного дольше.
Да, но вот очень интересный вопрос, на который я не знаю ответа, а зачем сегодня люди, собственно говоря, ходят в церковь. Так что я ответил вопросом. Угу. Да.
А зачем люди сегодня слушают Баха, Брамса, Буксахуды? И таких людей становится больше или меньше?
Ну, спросили. Да, хорошо. Да, да. Очень сложно сегодня с музыкой. Очень сложно сегодня с искусством вообще. Эта сложность вполне объяснима, она объективна. Это то, что происходит из-за того, что у нас некое засилие средств массовой информации. У нас музыка стала доступна. Я сижу, ем бутерброд, пью пиво, непременно что-то в ушах звучит, но оно не требует того, чтобы я это слушал. Вот. А музыка в идеале создавалась для слушания. Хотя эволюция музыкальная такова, что так было далеко не всегда. Я абсолютно уверен, что бранденбургские концерты Баха создавались для того, Бахом, чтобы под них жевали и пили. Вот. А Гольдберг вариации, собственно говоря, вершина клавирного творчества вообще мирового, они по преданию создавались для того, чтобы сам Гольдберг, 14-летний клавесинист, мальчик, играл в соседнем комнате марграфу, чтобы тот под это спал. Ну, какое-то время назад у нас было исполнение Гольдберг вариации, прекрасно, можно было под это поспать. Вот, но вот стали ли больше слушать? По моим наблюдениям, очень много что меняется. Сменяется поколение, вот я как-то уже что-то в возрасте стал. Вот, для меня очень стремительно, они очень разные. Я скажу, что люди приходят вот к нам учиться. Приходит огромный конкурс нам учиться. Вот, но для чего это им? Спроси их об этом. Внятного ответа не получишь. Опять же, замолкну.
Тогда мы перейдем к практическим вещам. И вот у нас очень интересный опыт в Петрикирхе. Алексей нам сейчас немножечко расскажет. Как решили вопрос с проведением богослужений в эти непростые дни?
Вот на данном этапе, для того, чтобы внести свой вклад в обеспечение санитарной безопасности в нашем городе, в нашей общине, было принято решение проводить несколько воскресных богослужений. Следить за тем, чтобы количество участников одного богослужения не превышало бы 50 человек. Чтобы во время богослужения между прихожанами была бы определенная дистанция. Угу. Да, чтобы личные контакты в момент богослужения были бы сведены к минимуму. Рекомендовано воздержаться от личных приветствий. Это весьма осмысленные и очень действительно практически эффективные моменты. Особенно учитывая...
Богослужения одинаковые два.
Да, богослужения, угу, несомненно, одинаковые. Это очень важно. Почему? Потому что основная часть наших прихожан все-таки люди пожилые. Угу. А вот тот самый коронавирус, с которым мы не так давно познакомились, к сожалению, наиболее опасен для людей пожилых и ослабленных. Угу. Поэтому вот эти два богослужения, пожелание для пожилых людей воздержаться, угу, от посещения церкви, вот, по крайней мере, в ближайшее время, это все весьма осмысленно. И принято в общине достаточно хорошо, спокойно и с пониманием. Показывает, что люди, в принципе, хорошо информированы, адекватны и понимают, что важно действительно в церковной жизни, угу, а что, скажем, вспомогательный, вторичный момент.
А мероприятия, например, близкие часы, молитвы, ТЗ?
Знаете, все отменено. Угу. Но пастор находится, да, во флигеле, угу, и готов к общению с желающими, с теми, кто в течение недели придет помолиться, почитать Слово Божье в таких малых группах. То есть официальных мероприятий нет, но группы, но люди могут прийти непосредственно к пастору. Ждет, в частности, поэтому он не смог сегодня, да, быть с нами, потому что он,
да,
там,
потому что он там на приеме, да, да.
Читает Слово Божье и молится вместе, угу, с членами общины, кто пришел.
Вот по поводу вообще тех форм, которые мы в церкви можем организовать сейчас. Может быть, с Антона Владимировича теперь начнем. Если, к примеру, дойдет до того, что нас попросят приостановить богослужения воскресные, нашу основную, собственно, деятельность, нашу основную духовную жизнь в связи со сложившейся ситуацией. Как мы сможем организовать жизнь онлайн, жизнь церкви онлайн? Как, на ваш взгляд, из чего мы должны были бы начать?
Ну, начать здесь следует издалека, потому что на самом деле проблема исключительно новая. Еще лет 20 назад никто не мог бы себе представить, что вообще возможно хоть какие-то формы онлайн-богослужений. Да, существовали, скажем, телевизионные, еще раньше существовали радиотрансляции богослужений, но это радиотрансляции или телевизионные трансляции реальных богослужений, тех богослужений, которые совершаются здесь и сейчас с обычной общиной, с обычными пасторами в обычном формате, просто дополнительно передаются по, угу, телевидению или радио. То же самое существует и в отношении интернета. Можно организовывать онлайн-трансляции проходящих богослужений. Но, еще раз, да, проблема, во-первых, имеет технический характер, потому что это нечто абсолютно новое. Еще лет 20 назад таких возможностей для какого-либо онлайн-общения просто не существовало, технически не существовало. А с другой стороны, эта проблема новая, потому что перед нами возникает вот такой вызов. Вызов именно такого характера, связанного вот с нынешней эпидемией, пандемией и так далее. И тема разного рода онлайн-активности в христианской церкви, она обсуждалась, она обсуждается уже лет 10 достаточно активно. Обсуждаются разные формы. Еще не было вот такого глобального вызова, который мы имеем сейчас. Но понятно, что существуют какие-то локальные сложности, какие-то проблемы, которые подталкивали очень многих к размышлениям в этом направлении. Размышления очень интересные, иногда очень спорные, вплоть до того, возможно ли, скажем, причастие, возможно ли Евхаристия онлайн. Если, скажем, пастор находится по одну сторону экрана, а у прихожанина, здесь, а у прихожанина лежит хлеб и вино, слова звучат, хлеб и вино есть.
Чем-то мне это напоминает 90-е и Алана Чумака, а теперь ставьте ваши кремы и воду.
С одной стороны, да, с другой стороны, все необходимые условия формально соблюдены.
Формально, да.
А что не соблюдено, опять же, непонятно. Потому что на большинство богослужений в церкви пастор...
Потому что это не то самое вино, которое у пастора.
У пастора, может быть, и не то вино. Но даже на большинстве богослужений пастор говорит через микрофон.
Нет, он я имею в виду, говорит... он держит чашу, и потом из этой же чаши пьет прихожанин.
Не факт. Если мы берем большой собор, у него может 10 чаш стоять на алтаре.
Ну, в любом,
и держит он из них
в любом
одну.
Случае это то же самое вино, которое участвовало в таинстве.
Совсем не обязательно.
А то, что стоит у меня в квартире, я извлекла там из шкафчика, это...
Тем не менее.
Оно не было в церкви, не было
тем не менее, пастора. Многие христиане зададутся вопросом, как вообще можно причащаться отдельными обладками. Или пить из отдельных рюмочек. Это же не один хлеб.
Ну,
не
да,
одна чаша.
Множество, да.
Да, поэтому здесь вопросы, они продолжают, в принципе, традиционные дискуссии, которые, ну, пока нет окончательного ответа, и, может быть, его и никогда не будет, но, тем не менее, эти вопросы ставятся. И сейчас, как я вижу, все-таки из-за того, что эта проблема является новой во всех отношениях, хотя дискуссии, как я уже сказал, ведутся, у нас нет готовых решений. Проводить богослужение онлайн без реальной общины перед собой для лютеранского богослужения это невозможно. То есть по традиционному нашему служебнику, по традиционному нашему порядку такое богослужение будет лишено смысла. Оно требует активного участия собравшейся общины. Оно требует от общины пения, причем не просто отдельных прихожан, потому что богослужение совершает община. Не каждый отдельный человек, а община. Община является субъектом богослужения. Она требует пения, она требует ответа на разного рода богослужебные фразы пастора и так далее. То есть, соответственно, если богослужение проводится онлайн, то тут нужно искать свои совершенно новые формы.
Литургические новые.
Литургические, как бы их ни назвать, но тут должна быть действительно новая форма.
Это не может быть,
да, это не может быть какая-то реплика, это не может быть какая-то адаптация обычного богослужения. Это должно быть что-то совсем другое.
И мы, если что, готовы создать это?
К такому никогда не готов.
Ну, я думаю, что первыми, кого об этом попросят, это как раз будет семинария и наш доктор теологии.
Ну, я думаю, что... Нет, я думаю, что никто обращаться не будет. У нас достаточно компетентных людей, которые сами все это по мере необходимости сделают с учетом своих собственных потребностей и возможностей. Но, тем не менее, конечно, если такой вопрос станет, то о нем нужно будет подумать. И в любом случае, то, что я сейчас вижу, действительно, просто приспособить обычное богослужение к форме онлайн не получится. Здесь потребуется все-таки совсем другая форма.
Тогда, Григорий Владимирович, вы следующий. Наши органные вечери, где много музыки, проповедь, их вполне можно делать онлайн.
Я немножко договорю, может быть, за Антона Владимировича. Мне представляется, что просто та ситуация, в которой мы сегодня оказались, не только мы ее не помним, ее никто не помнит. Вот. И просто она неожиданна для нас. И она, и в частности в этих вопросах, нуждается в серьезном исследовании. Вот этим надо будет заниматься, я не знаю, Антон Владимирович или нет, но в принципе,
я думаю,
что в том числе. Вот, по счастью или по несчастью, у нас не стоит многих проблем, которые стоят в Патрикирхе. У нас церковь маленькая, почти домашняя, тем более, что я здесь фактически уже...
Да,
высказал свое жизненное кредо, что не надо рекламировать, не надо завлекать, если люди хотят слушать то, что мы делаем. делаем, то пускай они приходят. И люди приходят, их немного. То есть мы сейчас никаких специальных действий не предпринимали, чтобы было народу меньше, но их в любом случае до 40 человек. И я думаю, что и сейчас, даже включая, вот мы попытаемся провести международный фестиваль без международных исполнителей, вот, все равно, все равно, наверное, их будет немного. Вот. Тем не менее, конечно, кто поет, тот молится. Вот, конечно же, пение тоже является формой молитвы, общинное пение. Но то, что мы делаем, во многом сводится к концерту. То есть, есть исполнитель, есть слушатель, есть производитель, есть потребитель. Потому, если у нас на то будут технические возможности, мир-то эти технические возможности знает, только у нас как-то церковь маленькая, домашняя, у нас интернет ограниченный. Вот мы будем пытаться проводить что-то онлайн или как-то по-другому. В свое время, когда мы начали цикл «Все органные сочинения Баха», это уже было больше 10 лет назад, возникла такая потребность. Зал маленький, концерты привлекают реально большое время. Мы их повторяли. То же самое, как сейчас с богослужениями в общине Петра. Вот, может быть, если возникнет такая потребность, мы тоже будем какие-то концерты повторять. Но теоретически у нас возможность онлайн есть, потому что, хотя, вы знаете, я вам скажу, что не только как церковный музыкант, но как вообще концертирующий музыкант, что реакция слушателя или исполнителя очень важна. Вот сидит человек и, казалось бы, ничего не делает, и даже особо не жует. Вот, но все равно, что он думает, почему-то исполнитель воспринимает. Угу. Он слышит это или не слышит. Опять же, прервусь.
Здесь я согласна, потому что в наших органных вечерях, вот да, наша маленькая проповедь, и мы очень четко воспринимаем реакцию зала. Проповедь длится в среднем 5 минут, но эти 5 минут мы чувствуем просто, как люди реагируют на все, что ты говоришь, и атмосфера в зале меняется в зависимости от реакции на эту проповедь. Без вот этой вот ответной реакции проповедовать в пустой зал, я, например, считаю, что это невозможно. Или просто на камеру, которая стоит в пустом зале. Вот. Конечно, мы будем пробовать что-то, но в целом без людей все это не очень здорово работает. Алексей, скажите, пожалуйста, вам уже доводилось на дому посещать в эти дни?
Нет.
Нет, не было такой потребности, да? Но это тоже одна из форм действия церкви. Если люди не приходят к нам, то у них есть потребность, чтобы их навестил пастор.
Ну, вот здесь есть одна санитарная сложность, на которую нельзя закрывать глаза, потому что в основном, у кого основная потребность в богослужениях на дому? Точно так же, как и вне, собственно говоря, пандемии. У людей пожилых, которые зачастую уже, может быть, несколько лет не покидают пределов дома. Но, опять же, к ним приходит человек с улицы. Да. И мы не знаем, что он принесет к ним с собой. Угу. Не принесет ли он к ним инфекцию. Вот это вопрос открытый. Это риск, да. К которому тоже нужно быть всем сторонам готовым. Угу. И к тому, кто приглашает к себе, и к тому, кто пойдет.
Да.
На этот вопрос тоже, к сожалению, ответа нет. Простого решения тоже нет. Как показывает, например, интернет-активность в последние 2 недели, очень многие люди говорят, что знаете, давайте будем иметь веру. Вера сильнее любого вируса. Мы просто будем делать то, что делали всегда. Ну, просто, может быть, так чуть-чуть.
Немножко чаще будем мыть руки.
Да-да-да, чаще будем мыть руки. И тем самым мы покажем, что мы Господу доверяем. Угу. Вот, и все будет замечательно. Но...
Да, доводится слышать.
Да, да, маловерие, да, да, и читать об этом, и слушать об этом. Но готов ли ты принести инфекцию к человеку, которого эта инфекция может убить?
И готов ли ты к дальнейшим испытаниям, которые посылает тебе Господь?
Да.
Если на то пошло.
Да.
Это тоже один из аспектов, что все, что нам не спослано. Да, не буду развивать эту тему. Ее без меня очень хорошо развивают в интернете в последние дни. Вот. Тогда, может быть, вернемся к вопросу молитвенных нужд. Что если исключается физический контакт или практически исключается, да, у нас остается запрос дистанционный, когда люди просят нас помолиться о тех, кто заболел, или, например, как сейчас очень актуальная ситуация, и у нас в общине, в латышской ее части, например, сейчас это актуально, когда часть семьи осталась за границей, не смогла вовремя вернуться или, наоборот, уехала, а остальные не смогли последовать за ними в другую страну. Кто-то не вернулся из командировок и сидит на карантине где-то. Кто-то вот поехал навещать, например, тоже родственников и тоже не смог уже пересечь границу. И вот эти вот разделенные семьи, конечно, они очень переживают. Вот, и они тоже просят помолиться в этой ситуации. Кто-то переживает за детей, естественно, потому что дети все равно ходят, как-то общаются со своими сверстниками и так далее. И вот этих молитвенных нужд сейчас очень много. И люди действительно верят в то, что если церковь помолится, пусть даже они сами в эту церковь не идут в воскресенье, то это как-то их успокаивает, что за них люди молятся. И я думаю, что вот эта часть будет все-таки востребована даже у людей, которые не очень церковные, которые как раз говорят о том, что Бог в душе и все в таком духе. Особенно если люди столкнутся с какими-то конкретными трудностями или какими-то проблемами. Вот, Антон Владимирович, как ваше мнение?
Да.
Да?
Да.
Григорий Владимирович. Как человек церковный.
Да. Я бы присоединился к Антону Владимировичу, да. Ага, вот, ну...
Ну что? Где-то там маленькая нота.
Да. Понимаете, молитва. Ну, то, что, пребывая в церкви... Ну, сейчас я опять же ведь ересь буду говорить. Вот, да, ну, с моей точки зрения, церковь должна создаваться, причем церковь и как организация людей, и как здание, должна создаваться, скажем так, по модели Царствия Божия. Вот моя мне жена говорит, а какие там в Царстве Божьем арканы? Вот.
Ну, самые хорошие, я не знаю.
Наверное, да. Вот, да.
Органисты же там должны чем-то заниматься.
Вот. Молитва. Мне бы не хотелось бы, чтобы это происходило чисто формально. Вот ставили мы частенько вопросы, ну, самые разные бабушки, да, вот ходят к нам, вот зачем, вот. А вот, а чтобы мы помолились за тех, кто умер, за наших родственников, и им от этого будет там хорошо. А вот как недотеолог, который говорит ересь, может быть, надо все-таки отделять какую-то истинную молитву от той, которая чисто формально. А вот мы помолились, и хорошо, да, и хорошо, да. Да, но пускай кто-нибудь, да, из теологов тогда мои ересические слова.
Ну, вот Алексей,
слова,
например,
да,
начнет, потом Владимир срезюмирует.
Да,
ага. Алексей, как?
Что касается молитвы за себя, за близких, действительно, сейчас потребность в этом крайне велика. И действительно, многие из тех, кто обычно не пересекают церковный порог, так или иначе задумываются о том, чтобы помолиться себе, чтобы о них помолились, чтобы помолились о их близких. И вот с моей точки зрения, вот здесь как раз открывается пространство для возможных онлайн-решений. Mm-hmm. Потому что для человека, может быть, не столько важно лично слышать вот эту молитву, а сколько знать, что о нем помолились. Как бы то ни было, но церковные сотрудники, пастор, да, или проповедник, это люди, которые олицетворяют общину.
Да.
Они могут олицетворять ее в тот момент, когда возносят молитвы за других. Не обязательно это делать вот в личном присутствии кого-либо. Это действительно можно транслировать, но главное, чтобы эти молитвенные просьбы были определенным образом собраны у желающих. И вот здесь действительно можно собрать эти просьбы, попытаться вникнуть в ситуации, подобрать молитвы и провести вот такую молитву онлайн. Информация об этом пойдет. Конечно, посмотрят в основном те, кто имеют доступ к техническим соответствующим средствам и решениям. Но слухами-то земля полнится. Так или иначе, люди контактируют друг с другом. И очень быстро в общинах люди узнают, что за них молятся. Да, пусть даже они дома, пусть они в самоизоляции, пусть они даже где-то на карантине или в больнице. Но они должны знать, что вот этот путь молитвенных прошений для них всегда открыт. Что они могут позвонить пастору, проповеднику, своим друзьям из общины. И их молитвы, их просьбы, их тревоги, будут они так или иначе будут озвучены.
Да.
Вот это, с моей точки зрения, имеет колоссальный терапевтический эффект. И вот опять же повторюсь, что здесь вот с моей точки зрения огромное открытое пространство для онлайн-решений. То есть это действительно можно сделать. важно, чтобы люди четко видели, что их просьба не теряется где-то в пустоте, а что в итоге она отзывается неким видимым образом.
Ну вот у нас есть колоссальный пример. Мы сами не ожидали такого эффекта, когда наш великий органист, сидя в самоизоляции в дубочках, не имея под рукой подходящего даже инструмента, ну что есть, то есть, в минусовой температуре, поздравил всех с днем рождения Иоганна Себастьяна Баха.
Да.
И там великолепные отзывы, что спасибо, было так приятно вот от вас лично услышать вот такой личный контакт. И вы сделали все, что могли. Вот. Мы сами не ожидали, что на людей это настолько повлияет. Это, ну, мне казалось, это совершенно обыденная вещь, да, мы часто так делаем. Но как-то вот пришлось, что именно человеческое слово, обращенное к другим, было воспринято совершенно замечательно. Так что спасибо еще раз от всех
музыканты,
наших зрителей и слушателей.
Да, прошу прощения, перебью. Народ веселый, конечно, в принципе. Да.
Ну, это слово.
Да, да. Я немножко все-таки про терапевтический эффект. Вот, терапевтический, даже выговорил это слово. Да, я бы очень не хотел бы... Наверное, он есть. Вы знаете, есть терапевтический эффект от музыки. Вот я даже работаю в удивительном заведении под названием Институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отто. Я работаю там органистом.
Вот, надо было с этого начинать,
моя,
и вы уже испугались.
Моя задача... Нет. Да, вот. Моя задача — музыкотерапия, слово которого я страшно боюсь, и от которого я бегаю. У меня есть свои соображения, здесь ни времени, ни места их высказывать. Вот. Я бы очень не хотел, чтобы целью молитвы или чего-то такого... был терапевтический эффект. Хотя он реально возникает, абсолютно уверен. На то есть абсолютно объективные причины. Вот. Музыка, она несет терапевтический эффект, но задача наша совершенно не та. Прервусь.
Угу. Я вот зачитаю. Наша коллега из Архангельска, председатель общины Людмила Ищак, пишет, что наша община в настоящее время не имеет возможности проводить богослужения. Ну, мы знаем, что там нет своего пастора. ВКонтакте она переводит каждому прихожанину информацию из центра, из Москвы, из Петербурга, из Петрикирхи. И прихожане это видят, читают. Вот. И, конечно, она призывает всех к молитве. Не всегда есть обратная связь, но, по крайней мере, она держит людей в курсе. Вот молодец, достойный наш председатель.
Да, нет, безусловно.
И вот держать в курсе – это тоже, кстати, очень важный аспект. Нам,
нет,
церковным,
да,
людям,
да,
друг друга держать в курсе.
Нет, абсолютно. Безусловно, это важно. Я думаю, что очень многие сейчас на местах, в отдельных общинах этими вещами занимаются. И у многих, я думаю, должно получиться вполне неплохо. Другое дело, что то, о чем, конечно, стоит подумать, не только о каких-то технических аспектах или полутехнических аспектах того, как организовывать подобного рода богослужение онлайн или церковную деятельность онлайн, сколько о том, что, скорее всего, действительно мир уже иным останется навсегда.
Что что-то не
об этом говорят и в профессиональной сфере, что после того, как люди ушли работать на удаленку, в офисы уже вряд ли кто-то в таком объеме вернется. Точно так же может произойти и в церкви. Если мы сейчас делаем этот шаг, если мы переходим на действительно новые формы, форму онлайн, то мы должны быть готовыми к тому, что традиционные формы, если не совсем уйдут, то, по крайней мере, на них тоже претерпят определенные изменения. Меньше будет людей приходить на обычные богослужения, даже если исчезнет вот эта опасность, или даже обычные богослужения изменят свой формат. То есть то, что мы сейчас делаем, то, что те вопросы, которые мы сейчас пытаемся решить, вполне возможно, мы решаем не на какой-то конкретный период в несколько месяцев, а на годы, десятилетия. Может
на
быть, даже столетия
церкви,
вперед.
Да.
То есть то, что сейчас происходит, понятно, что прежним, совсем прежним, мир уже не станет.
Я тоже думаю, что есть такая вероятность, и она довольно высока. Поэтому мы приглашаем всех обмениваться мнением, обмениваться информацией, какими-то идеями, опытом своим, как вы организуете что-то в ваших церквях, в ваших общинах, что предлагают ваши прихожане и какие ресурсы есть у церквей. Для этого у нас есть, естественно, множество каналов в социальных сетях, по телефонам. И не только в пределах одной конфессии, например, но и все церкви общаются друг с другом, как, например, сегодня Мы получили сообщение нашего архиепископа. Ему прислал это приглашение архиепископ Римско-католической церкви архиепархии в России отец Павел Пеци. Предложение папы римского нынешнего Франциска о том, что сегодня в полдень и по нашему времени в 2 часа совершается общий христианский молебен о том, чтобы пережить эту ситуацию и благополучно выйти из нее. И в тех церквях, где есть колокола, чтобы звенели колокола. Ну, мы находимся в студии, и это время было 2 часа назад. Мы надеемся, что многие общины присоединились к этой молитве. И тем не менее, что хотя мы вот вчетвером пропустили, но мы говорим о том, что христианский мир, может быть, начнет какой-то новый диалог церквей между собой, прихожан между собой, и это тоже какая-то новая, может быть, грядущая реальность для всего христианского мира. А первый шаг был сделан сегодня к общей молитве. И я думаю, что сейчас мы сделаем некоторое резюме. Алексей, потом Григорий Владимирович и Антон Владимирович завершит наше размышление. Алексей, пожалуйста.
Вспоминая начальный вопрос нашей сегодняшней передачи, да, зачем нужна церковь в современном мире, я думаю, что мы, несмотря на разные в чем-то мнения, однозначно понимаем, что церковь современному миру очень нужна. Но вопрос о формах ее служения, да, вопрос, который поднимается в том числе и текущими обстоятельствами, это вопрос открытый. Ответ на этот вопрос вот здесь и сейчас дать очень сложно. Что мы можем сделать здесь и сейчас? Сохранить личные контакты, дружбу, взаимную любовь, терпение и уважение. Ну, и, конечно, для себя и своих близких можем внимательно, тщательно соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Вот то, что хотелось сказать, там простые, доступные рекомендации, которые позволят сохранить здоровье, а может быть и жизнь вам, вашим близким, особенно пожилым.
Спасибо. Григорий Владимирович.
Да, мир не будет прежним, он изменится. Происходит грандиозная перезагрузка всего, включая церковь. Я думаю, церковь изменится. И я надеюсь, воля Божья на то, что изменится к лучшему. Будьте здоровы.
Спасибо, Антон Владимирович.
Мне сложно говорить, к лучшему будут изменения или к худшему, и вообще можно ли их вот так оценивать, к лучшему или к худшему.
У нас здесь оптимисты, пессимисты, реалисты, да?
То, что изменения будут происходить, это 100%, и это понятно. И даже если ситуация в какой-то момент нормализуется, вернется в прежнее русло, она все равно уже не будет такой, как прежде. Однажды распространившись новые формы онлайн-общения, новые формы богослужения уже никуда не исчезнут. И понятно, что многие люди будут отдавать предпочтение уже именно им. Проблема, действительно, проблемы, которые стоят перед нами, это проблемы, с которыми нам придется иметь дело в будущем, и не только в самом ближайшем, но и в отдаленном будущем. Поэтому здесь я могу только призвать в первую очередь наших прихожан, тех, кто активно посещает нашу церковь, особенно наших церковных служителей, подумать об этом, вместе подумать. Современные формы онлайн-общения предполагают возможность и дискуссии, и обсуждения. И здесь нам нужно искать свои пути в будущее. Нравится нам это или нет? Нравятся ли нам те обстоятельства, при которых возникла необходимость в подобных размышлениях? Или они нам не очень нравятся? Но, тем не менее, от этого нам сегодня никуда не деться. И вот то место, где люди могут размышлять о будущем, не только о том, что касается молитвы, или о том, что касается каких-то библейских тем, или о том, что касается каких-то сложных вопросов вроде вечного спасения или спасения души. Вот то место, где можно размышлять о будущем, как мне кажется, это и есть церковь. Это место, которое открыто будущему. Что бы ни думали о ней, какие бы стереотипы о церкви ни складывались, что-то исключительно, что-то обращенное в прошлое, это не так. Церковь обращена к Царству Божьему, которое в будущем. Церковь – это место, которое открыто будущему.
И мы благодарны всем, кто сегодня был в студии. Надеемся, что увидимся с вами на нашей следующей передаче. А сейчас будьте здоровы и благословенны. До новых встреч.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.